Евангелие от Луки, 14 глава, с 1 по 6 стих. Евангелие говорит о семи случаях исцеления больных Иисусом Христом в субботу. В Евангелии от Луки мы уже рассматривали исцеление от тещи Петра. Евангелие от Луки, 4 глава, 38-39 стихи. Человека с иссохшей рукой. Евангелие от Луки, 6 глава, с 6 по 10 стих. И женщины, которая не могла выпрямиться в течение 18 лет. Евангелие от Луки, 13 глава, с 10 по 13 стих. Кроме того, Иоанн говорит об исцелении парализованного у купальни Вифезда. Евангелие от Иоанна, 5 глава, со 2 по 9 стих. И слепорожденного. Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 1 по 14 стих. Марк приводит еще одно исцеление, одержимого бесами, в синагоге в Капернауме. Евангелие от Марка, 1 глава, с 21 по 26 стих. Кажется, такой список чудесных исцелений должен был вызвать любовь к Иисусу Христу. Но трагичность состояла в том, что каждое счастливое исцеление, совершенное Господом Иисусом в субботу, лишь все больше и больше укрепляло законников и фарисеев в уверенности, что они имеют дело с опасным и сомнительным человеком, деятельность которого нужно пресечь любой ценой. Чтобы понять это, надо помнить, что правоверные иудеи того времени считали Иисуса Христа нарушителем закона, ибо Он исцелял в субботу, то есть работал в субботу, и тем самым нарушал закон. И вот случилось ему, Иисусу Христу, в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. В законе было множество мелких правил, регулировавших субботние обеды. Готовить пищу в субботу запрещалось. Это значило работать. Всю пищу нужно было приготовить в пятницу. Если же ее необходимо было подавать в горячем виде, то следовало хранить так, чтобы не надо было подогревать. Были составлены нормы относительно пищи, которую следовало хранить до субботы. Ее нельзя было класть или ставить в масло, соль, мел и песок, будь они влажные или сухие. Нельзя класть или ставить во влажные меха, солому, овощи, но в сухие можно. Разрешалось заворачивать ее в одежду, перья попугая, льняную бичеву и ставить между фруктами. Нет ничего удивительного в том, что законники и фарисеи не могли понять Иисуса Христа. Возможно, фарисеи специально пригласили больного водянкой в дом, чтобы узнать, что сделает Господь Иисус. Они наблюдали за Ним. Слово «наблюдали» в оригинале означает заинтересованность и злобное наблюдение. Иисус Христос находился под тщательным и испытывающим наблюдением. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу. Они молчали, и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. Иисус Христос, не колеблясь, исцелил больного. Зная, что они думали, Он сказал им, «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Открытые колодцы были в Палестине обычным явлением и не однажды являлись причиной несчастных случаев. Закон разрешал спасение в субботу животного, упавшего в колодезь. Иисус Христос говорит, если можно помочь в субботу животному, то человеку тоже нельзя отказывать в помощи. В выше приведенных стихах Евангелия от Луки мы видим прекрасный образ Иисуса Христа и заблуждение его противников. Во-первых, нет ничего более мучительного, как находиться под постоянным недоброжелательным наблюдением. Люди в такой ситуации часто теряют над собой контроль. Их нервы не выдерживают. Они становятся раздражительными. И хотя есть грехи серьезнее раздражительности, ни один грех не причиняет больше боли и страданий. Но даже в таких обстоятельствах, которые сломили бы дух большинства людей, Иисус Христос оставался спокойным, милосердным и любвеобильным. Когда мы живем в тесном общении с Господом Иисусом, Он может вознаградить нас тем же, даровать нашим сердцам свой покой, милосердие и любовь. Во-вторых, Господь Иисус Христос был отзывчив на приглашение гостеприимных людей и охотно встречался с ними. Не отказался Он прийти и к начальнику фарисеев, хотя знал его лукавое сердце. Невозможно обратить врагов в друзей, если мы отказываемся от встречи и не хотим побеседовать с ними. Сердце Иисуса Христа было наполнено любовью ко всем людям. Ни в чьем сердце нет столько любви, как в сердце молившегося до кровавого пота в Гефсимании Иисуса Христа. Господь Иисус враждовал только с сатаной, но всегда был на стороне несчастной жертвы – человека. Кто способен объяснить божественную любовь? Кто может вполне описать ее силу и красоту? Высота, на которую любовь Христова поднимает нас, верующих, не может быть выражена человеческими словами. Он положил за нас свою душу и даже на кресте молился за людей, распинавших его. Если мы искренне всем сердцем усвоим эти уроки смирения, любви к Богу и любви к нашим ближним, то будем похожи на Иисуса Христа. В-третьих, удивительным и поразительным в законниках и фарисеях надо считать полное отсутствие у них здравого смысла. Они были готовы на все, чтобы исполнить свои несущественные нормы и правила, но считали большим грехом облегчить страдания больного человека в субботу. Часто мир в церкви нарушается из-за мелочей. Именно они разделяют христиан и нарушают заповедь любви друг к другу. Разумный, здравомыслящий человек на мелочи не обратил бы внимания. Можно столько нагромоздить их, что света не будет видно. Лишь когда мы отдаем приоритет важным проблемам, все остальное становится на свои места. Что же следует считать самым важным? Иисус Христос говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 37 по 40 стих. А апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Послание к Колоссянам, 3 глава, 14 стих. Кто любит Господа Иисуса Христа, как должно любить, тот старается и заповеди Его соблюдать, потому что искренне расположенный к кому-либо старается делать все, чем может привлечь к себе его любовь. Горящий любовью к Господу уже не хочет более смотреть на внешние предметы, но, прозрев очами веры, постоянно устремляет ум свой к небу, его созерцает и, ходя по земле, делает все так, будто живет на небе, не встречая ни в чем человеческом препятствия к подвигам добродетели. А что можно сказать о нашей любви к Иисусу Христу? Кто искренне любит Господа, тот не может не любить ближних и братьев, и сестер в Господе. Без любви к ближнему мы не люди, а бездушные изваяния. Наши слова о любви – медь звенящая, наши чувства – засохший гипс. Как печь без огня не может быть теплой, так и человек, чуждый Бога, не имеющий в себе Бога, не может испытывать любви к ближним. Любовью к ближнему определяются все лучшие чувства – сострадание, доброта, жертвенность, нежность, мудрость, кротость, смирение и тому подобное. Ощущая в сердце такие чувства, нам нетрудно любить своих ближних. Будем же христианами, любящими ближних. Да поможет в этом нам Господь! Евангелие от Луки, 14 глава, с 7 по 11 стих. Исцеление больного водяной болезнью Иисус Христос совершил, очевидно, до того, как гости сели за стол. Теперь, когда все успокоились, гости начали садиться за стол, выбирая себе первые или близкие к хозяину места. Господь Иисус, наблюдая за этим внимательно, произнес по этому поводу притчу. Это, скорее всего, не притча, а наставление, которое не требовало особого пояснения, так как оно всем было понятно. Христос на обычном примере изложил важную и поучительную истину. Иисус Христос говорит: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место». Если какой-то незначительный гость приходил раньше других на брак и занимал самое почетное место, а потом приходил более важный человек, и хозяин предлагал первому освободить место для вновь пришедшего, создавалась крайне неприятная ситуация. «Но когда зван будешь, — говорит Христос, — придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше. Тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Если же человек скромно садился на последнее место, а потом хозяин приглашал его занять более почетное место, его скромность придавала ему еще больше чести». Скромный – это человек, лишенный тщеславия, высокомерия, не выставляющий на показ своих достоинств, заслуг, сдержанный в обращении, поведении, в словах и поступках. Скромность по отношению к душе есть то же самое, что стыдливость по отношению к телу. И скромность, что тени для картины, она дает силу и выражение. Под большой скромностью часто скрываются большие достоинства. Величайшее счастье – не считать себя особенным, а быть как все люди. Один из великих римских учителей ораторского искусства Квинтилиан говорил о своих учениках: «Они, несомненно, были бы отличными учениками, если бы не были убеждены в том, что все знают». Скромность всегда была отличительной чертой великих людей. Альберт Эйнштейн, физик-теоретик, один из основателей современной физики, постоянно говорил о себе, что он знает очень мало, хотя его и считают великим ученым. Английский писатель Томас Харди был столь известен, что любая газета и журнал были готовы уплатить большие деньги, чтобы напечатать его произведения. Он же всегда посылал свои стихотворения, прикладывая конверт с адресом и маркой на тот случай, если редактор откажется принять их. В своем величии он был достаточно скромен, чтобы допускать, что его труды могут быть отклонены. Об одном великом и популярном человеке говорили, что он никогда не входил первым в зал, а обычно говорил: «Пожалуйста, проходите вы, я за вами». Однажды, когда он выходил на сцену, в зале громко зааплодировали, и тогда он остановился, пропустил вперед шедшего за ним человека, стал в сторону и тоже аплодировал. Он и не подумал, что аплодисменты предназначались ему, а полагал, что они предназначены другим. Лишь мелкие люди полны чувства собственного величия. Но как же остаться скромным и что нужно для этого? Во-первых, нельзя забывать очень важную истину. Сколько бы мы ни знали, наши знания очень малы в сравнении с объемом знаний всего человечества. Если нам даже удалось добиться многого, в конечном счете это очень мало. А если наши познания сравнить со знанием Господа, подумаем, кто мы и нам ли не быть скромными? Во-вторых, лишь слушая специалиста, сознаем мы, сколь малы наши собственные знания. Многие современники Рихарда Вагнера, немецкого композитора, дирижера, отказались писать оперы, считая непревзойденным достигнутое Вагнером единством музыки, драмы и эпического, исполненного значительности, героизма, достоинства, текста. Многие проповедники приходили в отчаяние от сознания собственной незначительности, послушав, как говорят о Боге настоящие святые. Если мы сопоставим свою жизнь с жизнью Господа Иисуса Христа и сравним нашу недостойность с сиянием Его непорочной чистоты, наше высокомерие умрет и самодовольство исчезнет. Дадим же должное место Иисусу Христу в наших сердцах. Евангелие от Луки, 14 глава, с 12 по 14 стих. После наставления людям, пришедшим на обед, Иисус Христос обратился со словами к хозяину, позвавшему его, и сказал: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных». На эти слова Господа следует обратить особое внимание и проверить мотивы нашей щедрости, дел милосердия и добродетели. Во-первых, есть люди, которые все делают из личного расчета. Сознательно или несознательно они смотрят на свои деяния, как на капиталовложение. Они рассматривают свой дар как вклад, который Бог внесет как приход в книгу жизни. Такой дар не имеет ничего общего со щедростью и милосердием, но является проявлением рассудочного эгоизма. Эгоизм – поведение, определяемое мыслью о собственной пользе, выгоде, предпочтение своих интересов интересам других людей, себелюбие. Главное проявление эгоизма в том, что каждый живет только для себя – каждый мыслит, говорит, решает и действует, преследуя только личные интересы. Он – первое звено длинной цепи всех пороков. Будем хранить свои сердца от всякого эгоизма. Во-вторых, иные дают из чувства превосходства. Такой дар может быть страшной вещью. Он может оскорбить получившего больше, чем резкий отказ, потому что дающий смотрит сверху вниз на человека, которому дает. Он может даже самодовольно давать ему поучение, но лучше вообще не давать, нежели давать для удовлетворения собственного тщеславия и чувства власти над людьми. Ржавчина съедает железо. От тщеславия сердце человека, потворствующего этой страсти. Не будем показывать себя пред людьми искусными во всяком деле, чтобы не впасть в тщеславие, которое приводит к гневу и печали. Как же одолеть тщеславие? Будем противопоставлять славе земной небесную. как мы презираем богатство земное, когда взираем на богатство небесное и не дорожим настоящей жизнью, когда помышляем о жизни лучшей, точно так же мы сможем презирать и славу настоящего мира, когда будем помышлять о славе гораздо высшей, о славе истинной, небесной. Будем хранить свои сердца от всякого тщеславия. В-третьих, человек может делать и давать из чувства долга или обязанности. Например, когда мы платим налоги. Венцом всех способностей является здравый смысл. Мало делать хорошие вещи, их надо делать в свое время в подходящем месте. Талант знает, что делать, а такт должен подсказывать, когда и как делать. Но недостаточно иметь добрые чувства. Надобно еще, чтобы они возглавлены были одним высшим расположением, ревностью о славе Божьей, были ею проникнуты и служили ее выражением. В-четвертых, иные дают, потому что не могут не давать, имея любовь и доброту в сердце. Это и есть правильный дар. Закон Царства Божьего гласит: «Человек, дающий с целью получить вознаграждение, не получит его, но дающий без всякой мысли о вознаграждении, будет достойно вознагражден». Первым христианским воздаянием является удовлетворение, которое нельзя купить ни за какие деньги. Христианская награда – это то, что люди во все века называли видением Бога. Если человек всю жизнь стремится ходить перед Богом, повиноваться Господу, если всегда ищет добродетели, то он всю жизнь приближается все ближе и ближе к Богу, пока не войдет, в конце концов, без всякого страха и с сияющей радостью в присутствие Божие. И это величайшая из всех наград. Награды небесные бесконечны. Почести перед престолом Божьим многообразны. Чем больше подвигов, тем больше награды. Чем величественнее победа, тем блистательнее венец. «Праведный дотворит правду еще» – книга Откровений, 22 глава, 11 стих. Это для него же лучше. В Царство Божье не войдет ничто скверное, греховное. Чтобы войти туда, нужно, чтобы и малые пятна грехов, слабости и неведения, от которых не свободен праведник, были омыты покаянием. Святой, да, освящается еще. Книга Откровений, 22 глава, 11 стих. Тем беспрепятственнее будет для него вход в Царство Небесное, в сообщество чистых духов. Апостол Иоанн пишет: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се, творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Книга Откровений, 21 глава, с 1 по 7 стих. Это ли не награда? Будем же достойны этой награды. Евангелие от Луки, 14 глава, с 15 по 24 стих. Иудеи имели ряд традиционных представлений, когда явится Бог и непосредственно вмешается в ход истории человечества, тогда настанут золотые времена нового века. В одном из них рисовалась картина мессианского пира. В тот день Бог устроит великий пир для своего избранного народа, на котором поднесут в числе других блюда, приготовленные из Левиафана, морского чудовища. Человек, обратившийся к Иисусу Христу, думал об этом пире, и когда он говорил о счастье, которое испытают гости, думал только об иудеях. Правоверный иудей и в мыслях не мог представить, чтобы язычники и грешники были бы приглашены на этот пир Божий. И поэтому Господь Иисус произнес эту притчу. В Палестине человек, устраивающий пир, заблаговременно объявлял об этом, рассылая приглашение, но час пира не указывал. В назначенный час, когда все было готово, хозяин посылал слуг позвать гостей. Отказаться прийти значило нанести оскорбление хозяину. Иисус Христос говорит: «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“». В притче под господином подразумевается Бог. Званые гости – иудеи. На протяжении всей своей истории иудеи мечтали о том дне, когда Бог непосредственно вторгнется в историю. Но когда Он сделал это, они отвергли Его приглашение. Нищие, приглашенные с улиц, мытари и грешники радушно приветствовали Иисуса Христа, чего никогда не делали правоверные иудеи. Люди, приглашенные по дорогам и изгородям, — это язычники, для которых было много места на Божьем пиру. Как сказал один комментатор Библии, природа и благодать противодействуют пустоте. Посему, когда иудеи отвергли приглашение Бога, и его стол остался незанятым, он послал приглашение язычникам. На столе пира или ужина, устроенного Господом для наших душ, самая разная духовная пища. На каждой странице Библии чудесная и разнообразная пища для наших бессмертных душ. На столе этого пира есть и вода жизни. И голос Духа Святого и невесты звучит: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Книга Откровений, 22 глава, 17 стих. Источником этой воды живой является сам Иисус Христос. «Кто жаждет, — говорит Он, — иди ко Мне и пей». Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 стих. Есть и замечательное питье на этом пире. О нем сказано в первом послании Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Все напоены Духом Святым. Какое прекрасное питье! Вот какой пир приготовлен Богом для всего человечества. Прибавить к этому пиру больше нечего. Отец Небесный готов принять в свои отцовские объятия каждого блудного сына и каждую блудную дочь. Иисус Христос готов простить и омыть своей кровью каждого грешника и каждую грешницу. Дух Святой готов возродить каждое сердце. Ангелы небесные готовы запеть радостную песнь при покаянии каждого грешника. Библия готова быть пищей для каждой алчущей души. Небо готово представить обитель каждой спасенной душе. Со стороны Бога сделано все для нашего вечного блаженства и счастья. Если будут погибшие души, то в их гибели не будет виновен Господь, ибо Он все приготовил для нашего вечного спасения. И рабы Его приглашают всех, говоря: «Все готово, приходите на пир». Двери открыты, а мест на этом пире приготовлено столько, сколько будет рождений на протяжении всей истории человечества. Человеческие пиры связаны с огорчениями и обидами не получивших приглашения. Божий пир не знает ни одного человека, кто не был бы приглашен. Иисус Христос в своей притче говорит, что приглашены к участию на пире все люди без исключения, все. Двери Царства Небесного открыты для всех людей. В притче приглашенные гости посылают вместе с отказом свои объяснения, почти ничем не отличающиеся от отговорок, к которым люди прибегают и сегодня. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Он поставил деловые нужды выше приглашения Бога. И в наше время люди бывают так заняты мирскими делами, что у них нет времени для богослужений и молитвы. А это очень плохо. Другой сказал: «Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Он поставил свой интерес выше зова Иисуса Христа. Часто люди, приобретающие новое имущество, настолько уходят в материальное, что не находят времени для посещения богослужений. Есть люди, которые, купив автомобиль, говорят: «Раньше мы ходили по воскресеньям в церковь, а теперь уезжаем на весь день за город». Мы часто отдаем новому увлечению время, которое принадлежит Богу. Да не будет этого ни с кем из нас. Третий сказал: «Я женился и потому не могу прийти». Дом человека – самое приятное место, но опасно им пользоваться эгоистически. Люди, благоразумно живущие с Богом, благоразумно живут и в браке. Атмосфера в доме будет благословенной, когда живущие в нем помнят, что они являются также и членами Божьей семьи. Будем постоянно помнить об этом. Человек может настолько погрузиться в свои повседневные дела, что забудет о вечности. Иной так занимается видимыми проблемами, что забывает о других, невидимых. Он так хорошо слышит требования мира сего, что не может услышать приглашающий голос Иисуса Христа. Человек может быть настолько занят заработком на жизнь, что ему некогда подумать о самой жизни. Он может быть настолько занят организацией и устройством жизни земной, что забывает о жизни вечной. Миллионы людей слушают в наши дни евангельское слово, но немногие принимают приглашение прийти на пир. Грех губит очень много человеческих душ, но равнодушие к Иисусу Христу губит их еще больше. Там, где будет плач и скрежет зубов, окажется гораздо больше тех, которые попали туда не за нарушение 10 заповедей, а за равнодушие к Господу Иисусу, к Его страданиям и смерти на кресте за наши грехи. Эта притча Господа напоминает нам также и о том, что на призыв Иисуса Христа следует смотреть не с точки зрения наказания, если не встанем на Его путь, а с точки зрения того, что мы потеряем в таком случае. Те, кто не пришел, будут наказаны. Но трагедия заключается и в том, что они лишили себя радости пира. Отказавшиеся от приглашения Христа будут страдать от сознания упущенных сокровищ. Какие серьезные слова мы сегодня слышим из уст Иисуса Христа! – Никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Проповедь Евангелия звучит, и люди слушают ее, слушают о том, как Христос умер и пролил кровь свою за каждого грешника, слушают, но относятся с пренебрежением. Нет ли среди нас пренебрегающих великим спасением, совершенным Христом, пренебрегающих пиром, приготовленным Богом для всех грешников? Посмотрим, согласно повествованию евангелиста Матфея, что делается на пире. Прежде всего, мы увидим, что участники его одеты в брачные одежды. Эти одежды из чистого и светлого вессона, которое есть праведность святых. Что это за одежда? Это одежда праведности Христовой, сотканная для нас страданиями и смертью Иисуса Христа на кресте. Эту одежду грешники получают после покаяния и обращения, после принятия Христа как личного Спасителя. Эта брачная одежда есть Сам Иисус Христос, в Которого мы все облеклись. Далее, как пишет Матфей, Господь Иисус говорит об одном человеке, удаленном из пира за то, что пришел в собственной одежде. Этот один не в брачной одежде, стал представителем многих, весьма многих, желающих попасть в Царство Небесное в одежде собственной праведности. К числу их принадлежал и Савл, будущий апостол Павел. Он очень ясно говорит о двух видах праведности. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Послание Филиппийцам, 3 глава, 9 стих. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Послание Галатам, 2 глава, 16 стих. Проверим сегодня себя. На что мы надеемся? На Господа Иисуса Христа и Его праведность или на свою праведность? Евангелие от Луки, 14 глава, с 25 по 33 стих. Иисус Христос произнес эти слова, следуя в Иерусалим. Он знал, что находится на пути к распятию. Шедшие за ним полагали, что он скоро воссядет на царском престоле. Вот почему Иисус ясно говорил, что человека, следующего за ним, ожидают не власть и слава, а готовность доказать свою верность ему. «Порой придется пожертвовать всем, что дорого в жизни». Надо быть готовым к страданиям, сравнимым с агонией распятого на кресте. Восточные языки чрезвычайно образны. Они понятны и доступны уму простого человека. Говоря, что мы должны возненавидеть наших ближних, Иисус Христос имеет в виду, что любовь, которую мы должны питать к Нему, несравнима ни с какой другой. Этими словами Он ставит перед нами, христианами, самые важные и бескомпромиссные требования. Во-первых, Иисус Христос предлагает выбор. «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником». Семейные узы не должны оказаться сильнее любви к Господу. Джон Буньян испытал это на себе. Он провел около 12 лет в тюрьме за нарушение закона, запрещавшего людям, не имеющим официального священнического сана, проповедовать и проводить христианские богослужения. Больше всего его мучили вопросы. Какое воздействие окажет его заключение на жену и детей? Что случится с ними без его поддержки? Перед подобным выбором в свое время стояли в нашей стране многие тысячи учеников и учениц Иисуса Христа. Одна сестра рассказывала, за Слово Божье арестовали ее мужа, через несколько дней арестовали и ее, а их единственного малолетнего сына забрали к себе ее родственники. Через несколько дней ее вызвали на допрос, привели сына, и следователь сказал: «Если вы сейчас отречетесь от своего Бога, мы вас отпускаем домой вместе с сыном». Какое испытание веры! Сестра избрала Господа. Сюда же пригласили родственников, и мальчика передали им. Сама же сестра много лет прожила в лагерях Магаданской области. Абсолютное большинство таких же страдальцев остались верны Господу. Верность Иисусу Христу и Его Слову стоит выше всякой другой. Библия говорит: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтоб искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Книга Откровений, 2 глава, 10 стих. Будем же всегда верны Иисусу Христу. Во-вторых, Иисус Христос говорит: «И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». А евангелист Марк пишет: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Евангелие от Марка, 8 глава, 34 стих. Господь дал человеку свободу выбора, следовать за Ним или нет. Но те, которые пошли за Ним, должны взять и нести свой крест. Для многих отвержение себя является туманным понятием. Библия же включает в него совершенно определенный смысл. Наше «я» должно стать нам чуждым, а целью жизни должен быть Иисус Христос. «Для меня жизнь – Христос». Послание филиппийцам, 1 глава, 21 стих, говорит апостол Павел. Отвержение себя, самоотречение, есть отдача себя на служение Христу. Те, для кого целью жизни остается служение себе, не могут быть последователями Господа Иисуса. Это условие было и остается обязательным для желающих стать учениками Христа. Спаситель не произносил напрасных слов. Что означает крест? Это тайна Иисуса Христа. Только Он один знает высшее значение креста. Казненных на кресте до Него было много. Но ничей крест не имеет такого значения, как Его. Ни Каиафа, ни Пилат, ни ученики не могли понять значение креста. Только Он один понимал это. Он знал, что посредством креста будет заключен новый завет между небом и землей, благодаря которому откроется путь в Царство Небесное. Иисус Христос подразумевал под крестом добровольный отказ от собственного благополучия с целью спасения многих. Это самоотречение в интересах Царства Божьего и одновременно для блага ближнего. Без самоотречения и несения креста невозможно следовать за Иисусом Христом. Единственной силой, побуждающей христиан к такому отказу, является любовь Божья. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 14 стих. Джордж Фокс писал после суда: «Чиновники постоянно грозили повесить меня на стене, а я сказал им: если они этого очень хотят и если им это позволено, я готов». Когда Джона Буньяна поставили перед судьей, он сказал: «Сэр, закон Христов предусматривает два вида послушания. Один – делать то, что в сознании моем я считаю, что должен делать. А там, где я физически не могу повиноваться этому, я готов лечь и выстрадать все, что сделают мне. В христианстве всегда нужно нести крест, потому что оно является путем креста. Будем же в полном послушании Иисусу Христу нести свой крест». В-третьих, Иисус Христос говорит: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: „Этот человек начал строить и не мог окончить“. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостоять идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире». Господь Иисус признает своими учениками только тех, кто способен на всякое самопожертвование, какого требует следование за ним. Это он объясняет на примере человека, который, желая построить башню, рассчитывает, хватит ли у него средств на это дело, чтобы не оказаться в неловком положении, когда, заложив основание башни, он не найдет средств закончить дело. И если такое случится, то видящие станут насмехаться над ним, видя хорошее начало и бесславный конец. Другой поучительный пример – Господь Иисус дает в лице царя. Царь, идя на войну против численно превосходящей армии, должен тщательно взвесить, сможет ли он с меньшими силами одержать победу или лучше просить о мире. Так и в жизни учеников Господа не должно быть полумер. К половинчатым христианам мир относится с презрением. «Да не будет этого ни с кем из нас». В-четвертых, Иисус Христос говорит: «Так всякий из вас, кто не отречется от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Эти слова Господа не оставляют никакого обходного пути. Он хочет иметь учеников и учениц, которые будут любить его превыше всего другого. Человек, желающий себе блага, тот, кто отказывается от всего во имя Иисуса Христа. Он выбирает в этой жизни лучшую долю, несколько лет несет крест, а в грядущем веке обретает вечную жизнь. Он приобретает самое лучшее имущество, забирая свое богатство в вечные небесные обители. Он богат благодатью здесь и будет во славе в будущем. И что лучше всего, поверив во Христа, он приобретает то, чего никогда не потеряет – добрую часть, которая никогда у него не отнимется. Будем же верными учениками и ученицами Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 14 глава, 34-35 стихи. Соль – добрая вещь. В древности она стоила очень дорого. Греки называли ее божественной. У римлян была поговорка: «Нет ничего полезнее солнца и соли». В дни Иисуса Христа люди выделяли три особых качества соли. Во-первых, ее связывали с чистотой. Римляне говорили, что нет ничего чище соли, потому что сама она рождена двумя самыми чистыми стихиями – солнцем и морем. Таким образом, если христианин – соль земли, ему надо быть образцом чистоты. Мир, в котором мы живем, все время снижает требования к человеку. Такие мерила чистоты, как отношение к своей работе, сознательность и нравственные нормы, постепенно забываются. Христианину следует являть собой абсолютную чистоту в словах, поведении и мыслях. Он не может легкомысленно позволить себе снижение норм нравственности в мире, где улицы городов полны всяческих соблазнов. Христианин не должен позволять себе непристойных шуток, которые иногда составляют добрую половину разговоров. Ему надо хранить себя неоскверненным от мира. Послание Иакова, 1 глава, 27 стих. Во-вторых, соль широко применяется для предотвращения гниения, для консервирования продуктов, предохраняя их от порчи и разложения. Христианину следует быть очищающим элементом общества и предохранять от порчи людей, среди которых он живет и работает, быть честным и содействовать другим становиться примерными в поведении и жизни. В-третьих, соль придает пище вкус. Пища без нее безвкусна. Христианство для жизни, что соль для пищи. В раздираемом противоречиями мире христианин должен оставаться спокойным. В подавленном и унылом мире христианину надо быть жизнерадостным. Будучи солью земли, он всегда должен сиять радостью. Иисус Христос говорит также, что если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывает ее. Это трудно понять, поскольку соль не теряет вкуса никогда. В книге «Иисус Палестинский» Бишоп приводит правдоподобное объяснение. В Палестине в дни Иисуса Христа печь, как обычно, выносилась наружу и складывалась из камня на фундаменте из черепицы. В таких печах, чтобы сохранить тепло, под черепичным фундаментом закладывали толстый слой соли. Через некоторое время соль теряла свои качества. Черепицу поднимали, соль убирали и вместе с черепицей выбрасывали на дорогу. Она потеряла свою способность обогревать. Может быть, именно это имел в виду Иисус Христос. Если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Но что бы ни скрывалось за этими словами, в них содержится важная истина, о которой неоднократно говорится в Новом Завете. Бесполезность влечет за собой беду. Если человек не выполнил задачи, для которой был предназначен как христианин, его ожидают горе и гибель. Мы должны быть солью земли, но не внося в жизнь надлежащую чистоту и силу, наводим на себя несчастье и беды. В истории церкви, к сожалению, были времена, когда влияние верующих значительно падало. Уже в первом веке Иисус Христос сказал Сардийской церкви: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Книга Откровений, 3 глава, 1 стих. Какая польза от того или другого вероисповедания, которое сохранило только название? Неудивительно, что такие церкви оказались под ногами мира сего, как негодная соль. Не только церкви, но и отдельные христиане могут терять влияние. Если любовь Иисуса Христа более не понуждает христианина к труду на благо ближним, это значит, что испортилась соль. Если христианин делается безразличным к Слову Божьему или ищет истину без любви, это тоже является признаком, что соль его утратила силу. Если в жизни христианина нет святости и доброго поведения, значит, соль его потеряла силу. Такой верующий может еще сохранять название христианина, но благотворное влияние его прекратилось. Иисус Христос не только предупреждал об опасности потерять свойства соли, Он сказал еще: «Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Евангелие от Марка, 9 глава, 50 стих. «Святость и мир – приобретаются через веру в Иисуса Христа, а сохраняются через послушание и исполнение воли Божьей». Если христиане теряют исходящую от Господа Иисуса святость, тогда у них исчезает покой в душе и церкви. Как только ученики отстали от Иисуса Христа, сразу же стали спорить, кто из них больше. Мы, христиане, должны сохранять влияние святой христианской жизни, которую получили от Иисуса Христа. Христиане же, не отвечающие этим требованиям, перестают быть тем, чем должны. И, наконец, святость сохраняет мир в наших христианских сердцах и в церкви. «Будем же святы, потому что Господь наш свят». Первое послание Петра, 1 глава, 16 стих. «Да поможет в этом нам Господь Иисус Христос».